Раз-раз. Проверка связи. Все изумительно. Спасибо. Спасибо, что вы со мной. И мое легендарное «Приветствую вас, дорогие мои все» уже несется со всех возможных и невозможных мест, с которыми вы ассоциируете понятие «оттуда» в ваши уши, глаза и сердца, мои многоуважаемые зрители. Итак, дорогие мои, эпиграфом к моей сегодняшней истории я хочу взять одну удивительную сказку советских времен, которую каждый из вас, я уверен, знает чуть ли не наизусть. Это сказка про мальчика, что в колорите сражений 17-го года, времен крайне запутанных и неспокойных, когда человек, независимо от пола и возраста, ежечасно подвергался испытанию и проверялись не столько его физические качества, хотя я и не тоже, сколько духовные. И неважно, на чьей стороне была правда. Враги, неважно кто, убили его родителей. Сироту приютил отряд, неважно какой. Научил играть на трубе, прозвал Орленком. В отряде он воевал, неважно с кем. Трубил в боях, неважно каких. Но однажды ночью он единственный увидел тихо крадущихся врагов. Опять же, неважно каких. И он мог бы убежать и сохранить свою жизнь, верно? Но он сделал свой выбор. Он храбро вскинул свой горн и протрубил тревогу. А когда враги окружили Орленка, он взорвал себя гранатой вместе с врагами. В любом случае совершил подвиг, верно? Спас отряд, неважно какой. И враги в итоге были уничтожены. В другой версии Орленка спасает от гибели сокрушительная Красная Армия. Но в итоге Орленок все же погибнет. От шальной пули в открытом бою и именно в момент, когда будет трубить сокрушительное наступление наших. И вот она. Это легендарная песня. Прекрасно. Спасибо огромное. И каждый из вас, я уверен, рыдал над ней, особенно будучи мальчишкой, верно?
Орленок, орленок, взлети выше солнца и степи с высоты. Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один.
А если не рыдал, то, по крайней мере, уже во взрослом возрасте неизменно тосковал, да-да, почему-то безвозвратно утерянному. И кому-то из вас, возможно, придет сейчас на ум известный пропагандистский мультик советских времен, если вы помните, в нем мальчик-пионер из будущего вмешивается в историю прошлого и за счет личного бесстрашия спасает любимого героя от гибели. И вот она, их глубоко философская беседа у костра, в бликах огненных всполохов. И Орленок уже шокирует современного пионера заявлением, что он все равно должен погибнуть. «Но почему? Почему?» – спрашивает пионер. «Неужели мои усилия были напрасны?» «Нет, твои усилия не были напрасны. Но я должен погибнуть, чтобы создать легенду», — отвечает Орленок. «Эталон для подражания, понимаешь?» «Кажется, понимаю», — отвечает пионер, вытирая слезы. Верно, как необъяснимо величественно, подумает сейчас кто-то из вас. Но не буду утомлять вас пафосными речами. Напоминаю, это был всего лишь эпиграф. А теперь слушайте, дорогие мои, в каком бы возрасте вы ни были, и любуйтесь диапазоном своего сердечного инструмента. Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу.
Дамы и господа, ladies and gentlemen, вы слышите голос, 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 голос. Оттуда, оттуда, оттуда.
Подробности на сайте www.оттуда.ру.
Итак, дамы и господа, теперь перейдем от легенды к реальности. И вот он я, но уже как бы без мифологической одежки. Рождаюсь в семье белоруса-переселенца по имени Трофим. Маму зовут Татьяна. Я в семье старший сын. У меня три брата. Отец, к слову сказать, в прошлом красный партизан. Впоследствии председатель сельсовета. Продает за деньги и продукты справки о бедняцком положении раскулаченным спецпереселенцам и скрывающимся бандитам. Впрочем, торговля такими документами процветает не только в нашем селе. После 10 лет жизни в семье, а мне в это время уже 11 лет, отец уйдет к жене помоложе. Оставит четверых детей, и сначала вроде будет приносить сало и хлеб, потом будет делать это все реже и реже, а потом и совсем нас бросит. И вот лошадь, корова, заготовка дров, все это теперь на мне. Мать плохая помощница, часто болеет, братьям мал-мала меньше. Без отца физически тяжело, ну вы понимаете. И когда возникнет шанс вернуть отца страхом наказания, мы с мамой, конечно же, пойдем на это. В общем, расскажем все, кому надо. Но заседание тройки при АГПУ по Уралу решит судьбу отца по-своему. Сошлют в исправительный лагерь сроком на 10 лет. Итак, дамы и господа, согласно материалам дела, я сегодня тот, кто подал заявление следственным органам о том, что мой отец, являясь председателем сельсовета, занимается подделкой документов и продажей таковых кулакам спецпереселенцам. Выступлю также на суде и дам показания вслед за матерью. Кто-то из исследователей утверждает, что сделать донос на отца подучила меня мать, надеявшаяся припугнуть мужа и вернуть в семью таким образом. Они докажут также, что до этого случая, да и после него, и на все это есть документальные доказательства, я периодически доносил на крестьян, укрывавших хлеб и незарегистрированное оружие. Зимой 32-го донес на своего дядю Арсения Силина, что продал спецпереселенцам воз картофеля. Потом на крестьянина Мизюхина, у которого мой дед Сергей якобы спрятал ходок. И вот 2 сентября 1932 года я и 9-летний брат Федя в отсутствии матери, она уедет в райцентр. Уже идем в лес за клюквой. И 6 сентября наши тела со множеством ножевых ранений будут найдены в лесу. На состоявшемся в райцентре Тавда показательном процессе убийство это будет объявлено результатом кулацкого заговора, в результате которого несколько моих родственников, дядя Сергей и дед Арсений, будут приговорены к смертной казни. Позднее в деле этом обнаружится целый ряд нестыковок с реальными обстоятельствами, но это будет обнаружено только потом. А пока секретарь Уральского обкома Кабаков докладывает о событиях в низовьях Тавды самому Сталину. И после этого, как говорится, шоу-тайм. Митинги, резолюции, пионерские сборы. Мое имя тут же присваивается Герасимовскому и другим колхозам, школам, пионерским дружинам. Как грибы после дождя по всей стране выскакивают памятники. Первые в родном селе, потом в других селах и городах, и, наконец, в Москве. Мое имя занесено в книгу почета Всероссийской пионерской организации под номером 1. Страна потрясена моим подвигом. Обо мне слагаются стихи и песни, пишется и ставится одноименная опера. Мои портреты в картинных галереях, на открытках, почтовых марках и даже на спичечных коробках. Через 2 года я объявлен как главный герой детской литературы, о чем заявляет на первом съезде советских писателей сам Горький. Обо мне пишут Исаак Бабель и Сергей Михалков, что создает целое житие маленького героя. Сергей Эйзенштейн снимает обо мне фильм, который, впрочем, так и не появится на экранах. Картину сочтут идеологически недостаточно выдержанной. Кому-то из вас, возможно, знакома душещипательная поэма Степана Щипачева и так далее и тому подобное. Итак, дамы и господа, сегодня, как собственно и всегда, у меня в планах раздуть в вашем воображении огонь, пожирающий мозг трагедии. И сюжет ее очень прост. Во времена бурного раскулачивания, коллективизации, спецпереселений в некой деревеньке под названием Герасимовка случилась довольно путанная история, концы которой, скорее всего, уже никогда не будут найдены. Жертвой разборок обезумевших от всеобщей путаницы взрослых стали дети. И этот мученический крест я, скорее всего, буду нести уже вечно. Вот, например, цитата из «Пионерской правды».
«Пионер не пощадил никого! Попался отец, пионер выдал отца! попался дед, пионер выдал деда. Укрыл кулак, шатраков оружие, пионер разоблачил кулака. Спекулировал Силин, пионер вывел на чистую воду Силина. Пионера вырастила и воспитала пионерская организация. Из него вырос бы недюжинный большевик.
И вот благодаря пропагандистскому станковому пулемету советская пресса уже позиционирует меня как главного мученика идеи, канонизирует, причисляет к лику святых. И сказать, что мое имя на первом месте после самого Ленина, это ничего не сказать. О месте, где я был убит, пишется как о святыне, а обо мне как о стопроцентном мученике во имя некой идеологии, о которой я сам, скорее всего, ничего не знал. Многие писатели и поэты в искреннем порыве создают образ маленького героя, а вот и главный из них, что создает свою знаменитую сказку. Но вы, несомненно, помните,
нам бы только день простоять, да ночь продержаться. Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм!
Дамы и господа, ladies and gentlemen.
Прямая трансляция оттуда.
Игра с пределами жизни и смерти от CMH Company.
Подробности на сайте www.оттуда.ру.
Итак, дамы и господа, вот он я. На 100% уже виртуальный персонаж, пример и эталон верности сверхчеловеческим идеалам. Но ничто не вечно под звездным небом, верно? И так же, как когда-то на смену многовековым идеалам пришли новые, спустя поколения придут наиновейшие. И с появлением в начале 90-х резких провокационных публикаций в прессе в обществе стал происходить странный сдвиг, метаморфоза. Невесть откуда на свет Божий выползли так называемые секретные материалы, в которых где-то убийцы уже не осуждались, не проклинались. СМИ перестроечной эпохи кинулись меня травить, пригвождать к позорному столбу гвоздями, ярлыками. Доносчик, предатель, чудовище. Его поступок не имеет оправданий. Никто из пишущих братьев, конечно же, не утруждает себя кропотливой работой в архивах, внимательным ознакомлением с ранее опубликованным анализом событий. Крылатые перья, будучи во власти стереотипов, вырывают из контекста все, что можно вырвать, компонуют, миксуют, взбивают в пену. В угоду переменам и политической обстановке более чем вольно обращаются с документами. Фантазия не знает границ. И несмотря на то, что в СССР пионера-героя вознесли в заоблачные дали, в перестраивающейся России сверхмальчика в мясо размазали по асфальту, раскатали катком, растерли в пыль, развеяли по ветру. В парке моего имени в центре Екатеринбурга в одну ночь был свергнут мой памятник. Вмиг просветлевшая страна последовала примеру уральской столицы. А вот и пустой пьедестал, на котором еще вчера стоял в Москве мой самый главный монумент. В 1997-м выходит и указ президента России об исключении места моей гибели из списка памятников истории и культуры общероссийского значения. В общем, страна отшвырнула от себя маленького героя, пионера номер один. А ведь в истории человечества такой славы, какая выпала на мою долю, не удостаивался, пожалуй, ни один ребенок. И вот он, я. Тот, кто по описаниям односельчан маленького роста, физически слабенький, психически неуравновешенный, косноязычный, педагогически запущенный и едва ли не слабоумный мальчик, который к 14 годам едва сумел закончить 2 класса, с трудом читает и пишет, ухаживает за скотиной, ходит по ягоды, курит цигарки. В политике ничего не смыслит. Интересен факт, что на самом деле я никогда не был пионером, так как организации этой в Герасимовке в те годы вообще не было. Восхождение до высокого звания пионера произойдет уже после моей смерти. Пиар-менеджеры Советской России придумают легенду о том, как я был приглашен в район, и там меня якобы приняли в пионеры. Интересен также факт, что это на 100% выдуманное событие, тщательнейшим образом задокументировано, и, как говорится, комар носа не подточит. С годами этот миф обрастет подробностями, и я уже первый председатель пионерского отряда, совершенный ребенок-биоробот, загруженный программами на творение добрых дел по самую макушку. Одним словом, я сегодня на 100% положительный герой великой советской сказки о совершенном человеке. Один из самых значимых персонажей советской пропагандистской машины, что живет в некой идиллической сельской местности, границы которой охраняются несокрушимой Красной Армией. силы которой, правда, находятся в нескольких днях пути. Занимаюсь тем, что играю с друзьями, время от времени помогаю взрослым, но после ухода на битву и погибших там отцов и братьев возглавляю последний оставшийся оплот. В атагу пацанов мал-мала-меньше. И как в любой сказке, одолеть ее мерзкие буржуины не способны. Трам-тарарам! И только в результате предательства антигероя, купленного за бочку варенья и корзину печенья, моя непобедимая ватага будет окружена и взята в плен. И вот он, этот дикий вопль главного буржуина.
Да что же это за страна такая, в которой даже дети знают военную тайну и так нерушимо хранят ее?
Ну что это за шум, слышите? Это словно ураган, несущиеся на подмогу красные конные отряды.
Стреляйте, стреляйте в него!
И пули, как водится, окажутся быстрее. И, как говорится, плачьте, рыдайте в голос, свопите и стенайте, дорогие мои все. Ведь я был рожден для того, чтобы быть распятым самим временем, стать легендой, мифом, объектом подражания для многомиллионной армии детей, которым еще только суждено влиться в легионы будущих строителей величайшей идеи на Земле. В общем, шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм.
Прямая трансляция оттуда.
Игра за пределами жизни и смерти от CBFH Company.
Подробности на сайте www.оттуда.ру. Оттуда.ру. Оттуда.ру.
Итак, дамы и господа.
Остался дома с дымкою степною. Не скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда, товарищ правда.
Вот в очередную годовщину моей гибели, а на дворе уже 2001 год, ученики местной школы снова возлагают цветы к моей могиле. 14 ноября отмечают день моего рождения.
В нашей деревне до сих пор каждый знает историю его жизни, помнит и чтит память о нем. И это разве не доказательство, что он не был предателем?
Пишет одна из школьниц Герасимовской школы.
Да как можно считать предателем мальчика-подростка за то, что он сказал правду?
Дополняет в сочинении другая школьница.
Он ведь просто подтвердил то, чему был свидетелем, то есть не солгал. Нет, он не герой и не предатель. Он жертва,
размышляет еще один юный современник.
Ты только прикажи, я не скрушу, товарищ время.
Итак, дамы и господа, интерес к моей сегодняшней судьбе возникает периодически, рождая забавные домыслы, мифы, легенды, анекдоты. И чего только не услышишь сегодня по радио и телевидению, не прочтешь в печати и интернете. С одной стороны, мое имя стало нарицательным, олицетворяющим все самое мерзкое, что можно открыть в человеке. С другой раздаются голоса, мол, давно следует покаяться перед пацаном, попросить прощения за то, что возвеличивали, за то, что унижали и глумились. Кто-то в моей сегодняшней истории находит даже сходство с христианскими мучениками, объясняя забавные метаморфозы культа пионеров и комсомольцев, героев гражданской и Великой Отечественной войн в постсоветскую десекуляризованную эпоху. Интересно, что уже несколько лет на месте моего захоронения, например, в день смерти проводятся православные службы. Один тамбовский профессор выступил даже с предложением причислить Зою Космодемьянскую, например, умершую, согласно официальной версии, с именем Сталина на устах к лику святых. Это предложение, разумеется, не нашло поддержки у представителей церкви.
«История религиозного мученика, несмотря на свою трагичность, это история победы»,
утверждают они.
«Победы как христианской веры вообще, так и его личной победы. Претерпев страдания, мученик не только демонстрирует незыблемый характер веры, он обретает собственное спасение, получает особый статус в небесной иерархии. А подвиг – это всегда история болезни, особенно когда это раздувается пропагандистскими машинами с особой манипулятивной целью. Значит, это кому-то надо. И не нужно нырять в интернет, чтобы понять кому. Чтобы понять кому.
И вот писатель Гайдар, например, в своих произведениях уже романтизирует образ 12-летнего героя-мученика. И благодаря этому фронтовые реалии, отдаленно звучавшие в сельских патефонах, уже воспринимаются советскими детьми как элементы романтическо-героического эталона поведения. Всем понятно, для чего в советское время создавались персонажи, истории которых отчасти были подтверждены реальными фактами, отчасти подтасованными документами и даже тщательно прописанными показаниями очевидцев, и словно Нео из «Матрицы» образ избранного, будь то мальчишки-бальчи, Шарленок, я, Лиза, Чайкина, Зоя, Космодемьянская, Валя, Котик, Марат, Козей, Александр Матросов или любой другой всенародный герой-ребенок, отчаянно бросившийся в битву с плохими дядями, за ему самому малопонятную, весьма сомнительную идею. И вот он, этот грандиозный памятник. Всем детям-героям, независимо от того, реальны или нереальны были их подвиги. Памятник грандиозному мальчишескому камертону, что звучал когда-то, как я верю, в сердце любого мальчишки. И терзал смутными и, тем не менее, так явственно ощутимыми героическими идеалами. Помните, как у Роберта Рождественского?
Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.
И сейчас внимание, дорогие мои, отложите в сторону все, что может вас отвлечь. Уверяю, то, что вы услышите, стоит того. И если очистительные слезы не потекут через пару минут по вашим щекам, то грош цена моему искусству. Искусству высокой манипуляции. Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм.
Дамы и господа, ladies and gentlemen.
Чтобы выиграть хрустальный сфероид, вам необходимо создать свою версию сегодняшней жизни
и отправить ее на конкурс.
В вашем распоряжении запись голоса и ее стенограмма.
Вы вправе выбрать любые фрагменты, создавая свою историю. Подложить музыку, фото и шумы.
Подробности на сайте www.оттуда.ру. Оттуда.ру.
Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, вот они. Те самые времена. Только что отгремела по всей стране жесточайшая война. А вот и стоящий посреди густых садов да вишневых кустов небольшой домишко, в котором живу я, мой отец и старший брат. Мамы у нас нет. Отец работает, сено косит. Брат работает, сено возит. А я то отцу, то брату помогаю или с другими мальчишками играю. И вот однажды, а дело к вечеру было, выхожу я на крыльцо, смотрю, небо ясное, ветер теплый, но что-то не так. Слышится мне, будто гремит что-то за горами, и ветер дымом да порохом пахнет. «Что ты?» — говорит отец. «Это грозы за горами гремят, да пастухи кострами за рекой дымят. Иди и спи спокойно». Но не спится мне. И вот слышу я топот за окном. Вижу всадник. Конь вороной, сабля светлая, папаха серая, звезда красная.
«Эй, вставайте!» —
кричит всадник.
«Пришла беда, откуда не ждали! Напал на нас проклятый буржуин! Вставайте все, кто может землю нашу от рабства защитить!»
И, услышав клич этот, отец уже подходит к стене, как вы видите, снимает винтовку. «Что ж, — говорит, — я жизнь правильно прожил, а пожить за меня, видно, вам придется. Поцеловал нас
и ушел. В следующую ночь снова топот за окном. Выглядываю, опять всадник. Только конь усталый, сабля от крови темная, голова перевязанная.
«Эй, вставайте!»
— хрипит он.
«Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших».
И, услышав этот зов, уже старший брат говорит мне: «Прощай, братишка, щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах. Живи, как сумеешь». В следующую ночь не спится мне. Какой тут сон, верно? И вот он, опять. Только коня уже нет, и сабли нет. Да и сам еле стоит, шатается.
«Эй, вставайте!»
— сипит он.
«И винтовки есть, да все бойцы побиты. И подмога на подходе. Нам бы только день простоять, да ночь продержаться».
Смотрю я по сторонам. Пуста улица. Некому вставать. И только... да, только один дед во 100 лет выходит. Хочет винтовку поднять. Не может. Хочет саблю из ножен вынуть. Но так слаб, что не вынуть ему. Сел дед на завалинку. И заплакал. «Ну... и что бы вы сделали, дорогие мои? Отвечайте». «Конечно же, конечно, заорали бы во все горло, верно?
Эй, мальчиши, малыши! Нам что, только в палки играть, да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. А нам теперь что, сидеть и дожидаться, пока проклятые буржуины придут и заберут нас и матерей наших в свое проклятое буржуинство?»
И так я, конечно же, и сделал. И как услышали этот клич «мальчиши, малыши», да как повыскакивали отовсюду, кто в дверь, кто в окно. И вот она. Вот. Это страшная битва не на жизнь, а на смерть. И нам бы, как говорится, только день простоять, да ночь продержаться. Но оказался среди нас один, кто не поверил, испугался, смолодушничал. А главный буржуин в это время уже грозит своим генералам пистолетом.
«Эх, вы негодные трусищи буржуищи! Не можете с мальчишками справиться!»
Именно в этот момент вылез из кустов проклятый плохиш.
«Радуйтесь!» —
закричал.
«Это все я сделал! То-то дитя громыхнет!»
Оказывается, нашел он, где хранятся все наши боеприпасы. И вот он, этот взрыв. Просто невероятно, верно?
«Измена!»
— закричал я.
«Как измена? Где измена?»
Удивились верные мальчиши. И тут же из дыма и огня налетела на нас буржуинская сила, схватила, скрутила. И вот главный буржуин уже говорит мне или вам, неважно:
«А расскажи нам, мальчиш, отчего бились Красной Армией 40 царей да 40 королей? Бились, да только сами разбились. Нет ли у Красной Армии какого секрета?»
И вот она, эта бесстрашная улыбка. Ну, вы видите. И вы уже говорите: «Есть у нас тайна. И когда б не напали вы на нашу любимую родину, не будет вам пощады. А больше я вам ничего не скажу. А самим вам, проклятым, век не догадаться. А помните, что вы сделали после этих слов? Вы приложили ухо к земле и, услышав, как содрогается она под копытами красной конницы, засмеялись так, что ужас пронзил сердце главного буржуина.
«Стреляйте! Стреляйте же в него!»
Заорал он. И вот они. Эти словно ураган несущиеся конные отряды, и словно слепящий восход солнца красные знамена, и уже превращаются в пепел под копытами красной конницы буржуинские танки и пушки. Так стремительно и беспощадно наступала наша армия.
но не успела. Совсем чуть-чуть опоздала. И вот он, этот грандиозный воин с белой саблей, с красной звездой на буденовке, что уже несет меня с простреленным сердцем на руках. Итак, дамы и господа, в каком бы возрасте вы ни были, каждый настоящий мальчишка знает, как хоронили меня на высоком зеленом холме у синей реки, как поставили над могилой большой обелиск с красной звездой. И с тех пор, и так будет вовеки, плывут мимо него пароходы «Привет, мальчишу!» Летят самолеты «Привет, мальчишу!» Пробегают паровозы «Привет, мальчишу!» А пройдут пионеры «Салют, мальчишу!» Если все произошло так, как я и прогнозировал, тогда будьте добры. Не надо аплодисментов. Но просто снимите с голов свои буденовки с красными звездами и помолчите. Когда вам еще предоставится эта возможность так эмоционально и так серьезно помолчать и все вспомнить?
Играйте!
В вашем распоряжении запись голоса и ее стенограмма.
Вы вправе выбрать любые фрагменты, создавая свою историю. Подложить музыку, фото и шумы.
Авторитетное жюри выберет две лучших работы. Их авторы получат в награду хрустальный сфероид и сертификат победителя конкурса.
Трансляция оттуда! От